Глава 10. Перед нами был лабиринт из прессы. Огромные штабеля New York Times, Chicago Tribune, Seattle News, Detroit Free Press. Настоящие катакомбы с узкими проходами, с поворотами и тупиками. Ходить здесь было опасно для жизни. В любой момент мог последовать сход лавины.
«Господи, спаси меня!» — поежился я.
«Помолись как следует», — прорычал Крамли. «Спаси меня, Господи, от тысяч воскресных и ежедневных газет, лежащих здесь слоями, и от старых пожелтевших спаси, и от свежих белых, и от одной пачки спаси, и от сотни пачек». Коридор из прессы делал изгиб и скрывался где-то в темноте за углом. Мы с Крамли, втянув животы и задницы, осторожно протискивались между его стенами. Наверное, так же чувствовал себя лорд Карнаван, обнаруживший в 1922 году гробницу Тутанхамона. Древние заголовки, некрологи, впереди штабеля, сзади штабеля. Куда ведут? Зачем ведут?
«А если, не дай бог, землетрясение?» — прошептал я.
«Было уже!»
— раздался вдруг голос откуда-то снизу, из дальнего конца газетного коридора.
«Снесло все к чертовой матери! Сам чуть не погиб!»
Наверное, это была мумия.
«Кто здесь?» — спросил я. «Где вы, черт возьми?»
«Как вам мои катакомбы?» — весело продолжала мумия. «Все сам строил! Утренний дайджест, ночная жизнь, новости со скачек, воскресные комиксы — все по кирпичику! 40 лет!» «Целая музейная библиотека новостей, не для печати. Проходите сюда, ко мне. После плавного поворота резко налево».
«Пошли!» — тяжело дыша подтолкнул меня Крамли. «Где-то здесь должен быть просвет».
«Сюда!» — прохрипел голос. «А не то задохнетесь, забирайтесь налево. И не курите там. Огнеопасная зона...» «Гитлер захватил власть, Муссолини сбросил бомбы на Эфиопию, кончина Рузвельта, Черчилль строит железный занавес, и все в таком духе».
Мы миновали последний поворот, бумажная чаща расступилась, и мы вышли на поляну. В дальнем ее конце мы увидели армейскую раскладушку. На ней лежало нечто, одновременно напоминающее кусок вяленой говядины и восставший из-под земли мумифицированный труп. Воняло оно безбожно. Я подумал, вот же ж он, не мертвый и не живой. Мы осторожно приблизились. Запах окреп, и его природа стала более понятной. Пахло не смертью, а давно немытым телом. Когда мы подошли, нечто зашевелилось, в результате чего произошло частичное отслоение от лица фрагментов старого одеяла, а в трещинах высохших век появились проблески света.
«Извините, что не встаю», — произнесли трясущиеся сухие губы. «Со мной это уже лет 40, со времен осады Армантьера».
Он попытался извлечь из себя кудахтающий смех, но в итоге чуть не умер от кашля. Откашлившись, он продолжал, уже шепотом.
«Все, порядок», — голова откинулась на бок. «Ну, и где вы были?»
«В смысле?»
«Я вас ждал». «Какой сейчас год? 1932? 46? 50-й?
«Теплее».
60-й? Попал?»
«В яблочко», — сказал Крамли.
«Видите, я еще не совсем того», — прошелестели губы. «Что, принесли мне харч?»
«Харч?»
«Ну, понятно, ложная тревога. Мне тут пацан притаскивает банки с собачьим кормом. Я каждый раз боюсь, что он обрушит к чертовой матери всю эту Граб-стрит. Вы же не он?»
Граб-стрит, улица в Лондоне, название которой стало нарицательным для обозначения литературных паденщиков, дешевых компиляторов и желтых журналистов.
Мы с Крамли покачали головами и опасливо огляделись.
«Как вам мой чертог?» Между прочим, слово «чертог» происходит от корня «черт». Первоначально оно означало «защитное укрепление чертей». Это уже потом все договорились, что «чертог» будет значить «дворец», чтобы повысить ренту. Где я был тогда? Ладно, не суть. Что скажете?
«Читальный зал общества «Христианская наука», — сказал Крамли.
Протестантская секта, основанная в 1866 году Мэри Бейкер Эдди, пропагандирующая исцеление силой духа.
«Вот я и говорю, дурная голова», — продолжал Рамзес II. «Начал эту бодягу в 25-м году и не смог остановиться. Руки загребущие. Началось с того, что я забыл выбросить утренние газеты. Потом они скопились за неделю, а потом пошло-поехало. Tribune, Times, Daily News. Вот тут справа 1939 год, слева 1940, за ним 41-й. Осторожнее!
А если вам понадобится конкретная газета за какое-то число, а она лежит в самом низу, под слоем толщиной в метр?
Лучше не думать об этом. А за какое число?
9 апреля 1937 года, ляпнул я наугад. «Начинаются», — проворчал Крамли.
«Не мешай парню, пусть спрашивает», — поднимая пыль, прошуршали ошметки одеяла. «Отвечаю. Джин Харлоу скончался в 26 лет, уремия, похороны с утра на Форест Лоун, музыкальное сопровождение — дуэт Нельсон Эдди и Жанетта Макдональд».
«Боже милосердный!» — воскликнул я. «Чтоб я пух!» — сказал Крамли. «А еще?»
«3 мая 42-го года!» — выпалил я.
«Погибла Кэрол Ломбард. Авиакатастрофа. Гейбл в слезах!»
Крамли переглянулся со мной. «Вы только это можете вспомнить? Про звезд кино? Кто когда умер?»
«Ну вот что! Хватит меня дурачить!» произнес голос из загробного мира. «Что вы тут делаете?»
«Мы пришли, чтобы...» — начал Крамли и сбился.
«Дело в том, что...» — продолжил я.
«Не надо, я понял».
Старичок зашевелился и поднял настоящую пыльную бурю.
«Вы — вторая серия».
«Вторая серия?»
«В последнее время на Маунт-Лоу добираются только те, кто собрался сигануть с обрыва. Правда, никто так и не решается. Все спускаются обратно, и там, внизу, находят утешение под колесами. А вот сегодня в полдень...»
«Сегодня?»
«А почему бы и нет? Можно ведь и проведать иногда старую рухлядь. А то я уже мхом тут зарос без женской ласки, считай, с 1932 года». «Несколько часов назад слышу, кто-то крадется через мои залежи дурных новостей. А потом как завопило! Сказка про горшочек каши, помните? Горшочек вари!» И он стал варить. Девочка его запустила. А слово, чтобы остановить, забыла. И чертова каша затопила весь город. Людям приходилось проедать в каше дорожки, чтобы прийти друг к другу в гости. А у меня вот не каша, а старые газеты.
«Так о чем я?»
«Завопила».
«Ну да. Где-то примерно между London Times и Le Figaro. Вы когда-нибудь слышали, как кричит осел? Я штаны промочил. Как она заорала. Думал, стены рухнут от ее крика. Стоит ведь одну стопку завалить, и они все, как костяшки домино. Вся печатно-массовая архитектура. Верная гибель».
«Как при землетрясении?»
«Хуже. Бывали у меня землетрясения. Трясло, дай Боже. Пережил и потоп на реке Янцзы, и римские походы Дуче. Даже во время самых мощных толчков, в 32-м, мои карточные домики устояли. А это фурия. Она же страшнее атомной войны. Пришла, начала на меня орать, обвинять во всех грехах. Стал требовать какие-то газеты. За такое-то число такого-то года, за такое-то такого-то. Я говорю ей: посмотри в левом ряду сверху, а потом в правом, у меня ведь все по порядку. Слышали бы вы, что она там устроила. Прям пожар в Лондоне номер 2. а потом как хлопнет дверью и побежала. Наверное, обрыв искать, чтоб с него сигануть. Машину-то вряд ли за ней прислали. Всё, так и не догадались, о ком речь. Я ведь нарочно не стал называть имя».
«Откуда же мне знать?» — недоуменно пожал плечами я.
«Видите письменный стол с кошачьим наполнителем? Разгребите мусор и найдите там бумаги с вензелями».
Я подошел к столу. Под слоем пыли и какого-то птичьего помета мне удалось обнаружить стопку абсолютно одинаковых приглашений. «Кларенс Раттиган и...» Я запнулся.
«Считайте, считайте», — сказал старик.
«И Констанция Раттиган», — выдохнул я, после чего продолжил. «Рады сообщить о своем бракосочетании на вершине Маунт-Лоу 10 июня 1932 года в 3 пополудни. Доставка наверх по железной дороге и на моторе. Шампанское для гостей».
«Вы такое не получали?» — спросил Кларенс Раттиган.
Я поднял взгляд к потолку и покопался в архивах. «Кларенс Раттиган и Констанция Раттиган. Постойте, постойте. А как же девичья фамилия невесты? Констанции?»
«Намекаете на инцест?»
«Ну да, звучит немного странно».
«Смешно сказать», — прошелестели губы. «Но эта Констанция заставила меня сменить фамилию. Моя фамилия была Оверхольд, и она сказала, что ни за что в жизни не поменяет свой шикарный псевдоним на какую-то второсортную дешевку».
«То есть вы покрестились другим именем прямо перед брачной церемонией?»
«Нет, не другим именем. Я вообще принял крещение в первый раз. Дьякон там, в Голливуде, подумал, что у меня не все дома. А вы когда-нибудь пробовали спорить с Констанцией?»
«Я...»
«Только не говорите мне, что да. Люби меня или уходи. Так, кажется, она пела. Очень красивая мелодия. В общем, вымазали меня каким-то маслом или елеем, черт его разберет. Наверное, второго такого идиота не нашлось во всей Америке, который бы своими руками сжег свое свидетельство о рождении».
«Будь я проклят».
«Да нет, это я будь проклят. Ну что вы так смотрите?»
«На вас смотрю».
«Понятно», — сказал он. «Видок у меня не очень. Да и раньше был не ахти. Видите блестящую штуковину там, на столе, рядом с приглашениями? Это рукоятка от трамвайного колокольчика. С трамвая на Маунт-Лоу. Раттиган любила, когда я в него звонил. Я был вагоновожатым этого чертова трамвая. Ради всего святого, есть ли тут где-нибудь глоточек пива?» — неожиданно вырулил он.
Я чуть не подавился. «Вы только что сделали такое признание, объявили себя первым мужем Раттиган, а после этого, как ни в чем не бывало, переходите к пиву?»
«Я не говорил первым. Одним из нескольких. Так что там насчет пива?»
Он пожевал губами. Крамли со вздохом полез в карманы. «Вот пиво. Еще есть печенье. Бисквит в шоколаде».
«Печеньки!» Старик высунул язык, и я положил на него бисквит Маломар, который тут же стал таять, как священная обладка. «Печеньки! Шоколад! Женщины! Жить без них не могу!»
Он приподнялся, чтобы глотнуть пиво. «Раттиган!» — умоляюще сказал я.
«Ах, да! Про женитьбу. Она приехала сюда на моем трамвае. Ее очень разозлила погода. Она почему-то решила, что это моих рук дело, и предложила пожениться. А потом, в какую-то ночь, уже после медового месяца, выяснила, что ошиблась, что на самом деле я не могу управлять климатом. Быстро охладела ко мне и сбежала. А мое тело уже никогда не будет таким, как прежде».
Старик вздрогнул. «Это все?»
«Что значит все? А вам удавалось хоть раз выиграть у нее 2 партии из 3?
«Почти», — тихо сказал я. После этого я вытащил записную книжку Раттиган. А вот что привело нас сюда. Старик впился взглядом в свое имя, обведенное красным.
«Кто вас сюда направил?»
Он снова глотнул пиво.
«Погодите, вы какой-то писатель?»
«Ну, допустим, какой-то».
«Как я вас вычислил? И давно вы с ней знакомы?»
«Несколько лет».
«Сочувствую, сынок. Один год с Ратиган — это уже 1001 ночь. Причем в сумасшедшем доме. В общем, мне все понятно. Эта чертовка пометила меня красным, потому что хочет, чтобы ты написал для нее автобиографию. Мемуары. А я ей нужен, как старый гейзер».
Имеется в виду известный гейзер Old Faithful, одна из достопримечательностей Калифорнии.
«Не думаю».
«А разве она не просила тебя про нее написать?»
«Нет, не просила».
«И зря, между прочим. Идея отличная. Книга про Ратиган. Хищники на свободе. Такая отпетая стерва, как она, тянет на бестселлер. Одна ночь с Ратиган, и утром ты просыпаешься в лучах славы. Давай, сынок, руки в ноги и вниз, подписывать договор с издательством. И мне тоже отстегнешь процентик, окей?»
«Окей.
А пока еще печенье и пиво. Дальше ты слушать будешь?»
Я кивнул.
«Вон на том столике...»
Кажется, имелся в виду ящик из-под апельсинов.
«Найдешь список приглашенных на свадьбу».
Я порылся на столике и среди кипы счетов откопал листок глянцевой бумаги.
«Тебе что-нибудь известно о происхождении слова «Калифорния»?» — спросил он.
«А кто все эти?» — начал я, но он остановил меня взглядом.
«Не гони лошадей! Так вот, когда выходцы из Испании пришли на север из Мексики в 1509 году, они привезли с собой книги. В одной из них, изданной в Испании, упоминалась царица Амазонок, владычица земли молока и меда, Калифия. Страна, которой она правила, называлась Калифорния. Придя в эту долину, испанцы вкусили молока и меда и решили назвать ее Калифорния. А теперь загляни в список приглашенных».
Я заглянул и прочел. «Калифия? О, Господи, мы ж пытались ей сегодня позвонить. Где она?»
«Именно это и хотела выяснить Ратиган. Когда-то эта Калифия предсказала ей нашу женитьбу, но почему-то не удосужилась предсказать печальный финал. Да-да, это из-за нее Ратиган меня захомутала, а потом устроила весь этот дурдом на вершине с дешевым шампанским. А сегодня, представьте себе, заявилась ко мне и вопит прямо с порога. «Где эта сука? Ты должен знать!» Я ей в ответ: «Да я тут при чем? Это же Калифия, это она сломала нам жизнь. Давай, Констанция, а ту, найди ее и убей. А потом еще раз убей. Смерть Калифии!»
Мумия в изнеможении откинулась на свое ложе. «Вы прямо так ей и сказали?» — спросил я. «Именно сегодня?»
«Факт», — выдохнул старик. «Послал ее по следу. Пусть найдет эту предисказительницу».
Голос его ослаб.
«Еще бисквит».
Я положил ему на язык печенье. Оно растаяло, и он сбивчиво продолжил.
«Думаете про меня, что я тряпка и уволень? А у меня, между прочим, поллимона лежит в банке. Можете проверить. Откуда? Скупал на Уолл-стрит полумертвые акции и дожидался, когда они оживут. С 1941 года случилось много чего. Хиросима, Энни Веток, скандал с Никсоном».
Энни Веток, атолл в Тихом океане из группы Маршалловых островов, на котором в 46-58 годах армия США проводила испытания ядерного оружия.
«Тогда я и прикупил себе и IBM, и Bell. Зато теперь я хозяин шикарных видов на Лос-Анджелес. У меня есть портативный туалет системы Энди Гамп. А мальчишка посыльный из магазина в Глендейле притаскивает мне сюда наверх тушенку, консервированные бобы и бутилированную воду, а я отстегиваю ему чаевые. В общем, жизнь Райли.
Здесь имеется в виду популярный американский фильм. Комедия-вестерн 27-го года «Жизнь Райли».
Надеюсь, теперь-то полная явка призраков моего прошлого.
Почти.
Ратиган, конечно, Ратиган, продолжал старик. Браво, бис, бурные аплодисменты. В газетах про нее частенько писали. А знаете что? Забирайте-ка их. В четырех первых стопках слева и в шести справа. Берите то, что лежит сверху. Они все разные. Кошечка немного наследила по дороге в Марокко.
Аллюзия на известный фильм 45-го года «Дорога в Марокко».
А сегодня вернулась специально, чтобы подчистить гуано.
Вы ее действительно видели?
А зачем видеть? Вполне хватило и того, что я слышал. Крик был такой, что самого Румпельштильцхена разорвало бы пополам, а потом опять склеило.
Карлик из сказки «Братьев Гримм», который от злости разорвал самого себя.
Она хотела адрес Калифии?
Да, и еще газеты. Забирайте их и валите ко всем чертям. Этот чертов развод никогда не кончится.
А это можно взять? Я показал на приглашение.
Да берите хоть всю пачку. Кому они нужны? Кто по ним явился? Только тупоголовые дружки Ратиган, которыми она подтиралась вместо туалетной бумаги, а потом комкала и бросала в нужник. «Ничего, закажем еще!» — это была ее любимая фраза. «Забирайте приглашение, найдите газеты. Как ты сказал, тебя зовут?»
«Я не говорил».
«Ну и слава богу. А теперь идите!» — сказал Кларенс Ратиган.
Мы с Крамли осторожно протиснулись между башнями лабиринта, взяли из разных стопок 8 разных газет и уже собрались выруливать к выходу, как вдруг на нашем пути вырос мальчишка с картонной коробкой в руках.
«Что у тебя там?» — спросил я.
«Продукты.
Выпивка, что ли?»
«Продукты», — сказал парень. «Он все еще там?»
«И больше не приходите!»
Раздался голос Тутанхамона из недр газетных катакомб.
«Меня все равно не будет!»
«Он еще там», — сказал мальчишка, заметно побледнев.
«Три пожара и одно землетрясение! И еще одно грядет! Я его чую!»
Голос мумии стал слабеть. Мальчик поднял на нас взгляд.
«Это все вы?»
Я сделал шаг в сторону, пропуская его.
«Не двигайтесь и не дышите».
Он стал протискиваться мимо нас. Мы с Крамли перестали двигаться и дышать. И он скрылся.